На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Непризнанная республика Нагорный Карабах приняла условия ультиматума Азербайджана и складывает оружие. Как реагировали на события в Нагорном Карабахе, в Сухуми и Цхинвале? Как обычно, итоги недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Спустя сутки с начала боевых действий в Нагорном Карабахе Степанакерт сложил оружие. Ереван дал понять, о военной поддержке самопровозглашенной республики не может быть и речи. И теперь карабахским армянам придется самим договариваться с Баку о своей дальнейшей судьбе. Россия со своей стороны заявила, что де юре Азербайджан действует на своей территории, и Москва не будет вмешиваться в ситуацию на стороне Армении. В четверг состоялась встреча представителей карабахских армян и Азербайджана. Баку продиктовал условия, карабахские армяне вернулись в Степанакерт согласовывать детали. Мало кто сомневается, что Азербайджан добьется выполнения всех своих условий. Его армия находится на подступах к Степанакерту. Ильхам Алиев обещает полную интеграцию, но многие опасаются, что интеграция будет осуществляться посредством фильтрации. Владимир Унанян с подробностями.
Этот снимок, на котором запечатлены сотни людей в надежде на эвакуацию в аэропорту Степанакерта, для местных армян констатация факта. Азербайджан взял реванш за поражение в войне 90-х годов. Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики приняли предложение о прекращении огня, переданное через российских миротворцев. В Степанакерте признали, что азербайджанские войска взяли под контроль боевые позиции армянских сил, ряд стратегических высот и транспортных узлов. В связи с этим власти Карабаха принимают предложение командования России миротворческой миссии относительно прекращения огня, которое подразумевает в том числе полное разоружение местных сил самообороны. В Баку подтвердили решение прекратить огонь. По словам представителя Минобороны Азербайджана Анара Айвазова, условия ультиматума должны быть выполнены безоговорочно.
Локал характер антитеррор тедбирлерине даяндырылması барэде разылык элде эдилмиштир.
Достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мер. Подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском районе Азербайджанской республики, незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, покидают свои боевые позиции и полностью разоружаются. Подразделения армянских вооруженных сил покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования распускаются. Второй пункт – вооружение и тяжелая техника должны быть сданы.
Параллель şekilde bütün silah, sursat ve ağır tehnika tahvil verilir.
Вопросы о реинтеграции и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече между представителями Азербайджана и карабахских армян в городе Евлах 21 сентября. МИД Армении отметил, что армяне Нагорного Карабаха теоретически могут жить под управлением Азербайджана, но диалог должен быть налажен.
У армян трудная история, насчитывающая тысячелетия. Жизнь в этом регионе никогда не была легкой, и это продолжается по сей день. Но думаю, что главный вопрос, который будет обсуждаться в рамках диалога между Степанакертом и Баку, обеспечение прав человека и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе.
Заявил замминистра иностранных дел Армении Паруй Роганесян. При этом в Ереване дали понять, никакого отношения к достигнутым договоренностям Армения не имеет. Однако, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, в Ереване принимают к сведению решение Степанакерта прекратить сопротивление.
Конечно, мы ознакомились с текстом, хотя Республика Армения никак не участвовала в формировании этого текста и не была стороной обсуждений. В любом случае, мы принимаем к сведению это заявление. Мы надеемся, что после такого шага миротворческий контингент Российской Федерации полностью выполнит свои обязанности, в связи с чем, как вы знаете, у нас и раньше были некоторые оговорки.
Москве такая постановка вопроса не понравилась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, в сегодняшней ситуации виновато само руководство Армении, а Москва лишь исходит из тех реалий, которые создало правительство Никола Пашиняна.
В Кремле, на самом деле, прежде всего исходит, конечно, из двух основных критерий. Первый критерий – это трехсторонние договоренности от 21 и 22 года, которые были подписаны, и на основе которых шли все усилия по мирному урегулированию существующей проблемы. И второй, также архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границы Азербайджана по 91 году. Это означает, что Армения, армянская сторона, признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и азербайджанской территории. То есть в настоящее время это существенно изменило, конечно же, ряд положений. И мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де юре сейчас речь идет о действиях азербайджанской республики у себя на территории.
Что же касается действий или, как утверждают в Ереване, бездействия российских миротворцев, президент России Владимир Путин подчеркнул, что претензий к ним быть не может, так как именно они обеспечили и продолжают обеспечивать безопасность карабахских армян, а также сумели договориться о прекращении огня.
Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт, делают все для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше 2000 гражданских лиц, из них более 1000 детей находятся. Но мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся со всеми сторонами конфликта и с властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло.
Переговоры между представителями азербайджанских властей и карабахских армян в городе Евлах продлились недолго. Главная цель встречи, в которой с азербайджанской стороны принимал участие депутат Мили Меджлиса Рамин Мамедов, а с армянской парламентарией самопровозглашенной республики Давид Мелкумян и Арек Авагян, выработать условия адаптации местных жителей к новым реалиям достигнуто не было. По итогам переговоров стороны воздержались от комментариев, отметив лишь, что окончательного соглашения на данный момент нет и нужно согласовывать детали. В администрации президента Азербайджана заявили, что план социально-экономической интеграции армян Карабаха уже готов, подчеркнув при этом, что эта самая интеграция – внутреннее дело Азербайджана. Детали его неизвестны. Сам Ильхам Алиев пообещал, что этнических чисток, которых опасаются карабахские армяне, не будет, но при этом дал понять – снисхождение касается не всех.
Карабахда яшьян армяне ахалиси бизи ветандашларымызды.
Я уже сказал, что армянское население, проживающее в Азербайджане, является нашими гражданами. Просто армянские националисты, военные преступники, лидеры Армении и Карабаха взяли этих людей в заложники, отравили им мозги. Несмотря на всю несправедливость, несмотря на все преступления, совершенные преступным армянским режимом, мы никогда не обвиняли армянский народ в этих преступлениях. Мы не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов и сел, осквернении могил. Мы обвинили элементы преступного режима, лидеров, и мы привлечем их к ответственности. Кто-то уже получил заслуженное наказание, а кто-то получит.
Баку придерживается позиции, что никакие посредники в разговорах с Карабахом ему больше не нужны. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что представители российского миротворческого контингента занимались только сопровождением делегации армян Карабаха, но не принимали никакого участия в переговорах и, по сути, остались за дверью. Не присутствовали на встрече представители США, хотя накануне сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен принять участие в урегулировании ситуации. В итоге, судя по тону и формулировкам официального Баку, встречу в Евлахе едва ли можно назвать полноправными переговорами, особенно учитывая то, что азербайджанская армия находится уже на подступах к Степанакерту, и ничто не мешает ей войти в город. Ереване также дали понять, активного участия в процессе армянские дипломаты принимать не будут. При этом руководство Армении готово организовать эвакуацию карабахцев. Премьер-министр Никол Пашинян считает, что армянам сегодня нужно сосредоточиться на достижении реального мира ради будущего.
Многие считают, что в этой напряженной региональной обстановке перед лицом периодических военных конфликтов говорить о мире недостаточно. Но именно в этих условиях мир следует ценить, и не следует путать мир с перемирием или прекращением огня. Мир — это среда, свободная от конфликтов, межгосударственных, межэтнических конфликтов. Этот путь непрост, он проходит через внешние и внутренние потрясения, и мы должны пройти этот путь ради независимости, ради государственности, ради будущего.
При этом собравшиеся в центре Еревана протестующие не согласны с такой постановкой вопроса. Участники акции обвиняют руководство Армении и лично Пашиняна в предательстве.
Внутренний
враг Никол Пашинян отказался поддержать граждан Армении, которые сейчас там живут. Это позор нашего народа. Это наше правительство в лице Никола Пашиняна не принимает всех необходимых мер для спасения армян, где бы они ни находились. К сожалению, в 2018 году наше население приняло худшее решение за всю историю. И мы выбрали неправильное правительство. Правительство, которое не поддерживает армянский народ, но поддерживает желание и стремление врага.
К слову, тему предательства вовсю поддерживают в российских СМИ. После того, как Владимир Путин принял извинения Ильхама Алиева за убийство российских миротворцев азербайджанскими военными, вину за ситуацию в Карабахе представители кремлевской пропаганды возлагают исключительно на руководство Армении. В частности, Маргарита Симонян в своем телеграм-канале прямо заявила: «Потеря Карабаха – следствие отказа Еревана следовать фарватере Москвы».
В Ереване толпа кричит: «Никол – предатель». Проснулись. Армянина, идущий во власть с антироссийскими лозунгами, предатель по определению. Предатель армянских интересов, не российских. Россия-то без Армении обойдется. Армения без России – нет.
В Евросоюзе, между тем, также высказывают опасения по поводу исхода армян из НКР. Многие считают, что в Карабахе могут остаться лишь пожилые армяне, не желающие покидать родные дома. Именно этих пожилых людей официальный Баку выдаст за успехи интеграции. Остальным же будет попросту крайне некомфортно жить под руководством назначенного азербайджанскими властями управляющего. И вряд ли в регион будут допущены представители международных гуманитарных организаций, которые смогли бы обеспечить хотя бы независимый мониторинг соблюдения прав человека. Есть и еще один нерешенный вопрос. Если с Нагорным Карабахом Азербайджан вплотную приблизился к своей цели, то в отношении другой, так называемого Зангезурского коридора, который по задумке Ильхама Алиева должен связать Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, пока подвижек не наблюдается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол». Соотношение сил и ресурсов вынудили руководство самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах принять фактически ультиматум Баку. И таким образом 29-летняя история независимого Арцаха, судя по всему, закончилась. О том, что будет дальше, Вадим Дубнов говорит с руководителем Бакинского пресс-клуба Арифом Алиевым и экс-руководителем Ереванского пресс-клуба, политическим аналитиком Борисом Новосардяном.
Борис, что происходит в городе после сообщения о фактической капитуляции Карабаха?
Проходят митинги, в основном три группы митингуют. Одна группа – это представители парламентской оппозиции, которые требуют отставки Никола Пашиняна и правительства. И вторая группа – это, в общем-то, люди, которые во всем обвиняют Россию, и они в основном собирались перед российским посольством. И третья группа – это известный под названием «Армянский демократический полюс», такая политическая сила, которые, с одной стороны, осуждают Россию, а с другой стороны, также требуют отставки Никола Пашиняна, но их протестные инициативы, они отделены от первой группы, которую я упомянул.
Если я правильно понимаю, первая группа наиболее активная, наиболее массовые. А насколько серьезно ее выступление сейчас?
Да, необходимо каким-то образом активизировать тех людей, которые, в общем-то, недовольны ситуацией и критически относятся к действиям армянских властей. Однако, как и в предыдущие годы, Это категория оппозиции, чина, я бы сказал, пассионарности и конкретной программы действий. Что произойдет, собственно, после ставки, если она произойдет, Никола Пашиняна и нынешнего правительства. Идея такая, чтобы оппозиционные силы, которые выступают за смену власти, объединились, сформировали такое коалиционное переходное правительство, которое уже организует внеочередные парламентские выборы и таким образом сформируется новая власть. Но кто будет, собственно, принят в этот клуб оппозиции, которая имеет основание, имеет определенную легитимность для того, чтобы формировать правительство? Насколько будут серьезные противоречия в этой группе? И насколько там будут все вести себя конструктивно и не пытаться перетащить одеяло на себя? С этим очень много вопросов. Я думаю, это либо на рациональном уровне, либо на интуитивном. Значительная часть армянского общества чувствует. И это, помимо дефицита пассионарности, еще один фактор, который не позволяет привлечь к протестным акциям больше людей.
Ариф, итак, капитуляция подписана. Что, собственно говоря, теперь Азербайджан намерен делать с этой капитуляцией? Что из этой победы он намерен извлечь?
Документ, скажем так, подписан, но это еще не итог. Даже в те минуты, когда мы с вами здесь говорим, пушки умолкли, но происходят очень важные события. Многое будет зависеть от того, как договорятся, кто будет представлять и так далее. Пока неясных вопросов немало. И я скажу, что и очень многое будет зависеть от того, с чего начали разговор. От ситуации в Ереване, как это завершится, каким буквам все это выйдет и как это повлияет на позицию сторон.
Ариф, тогда самый главный вопрос, который, я так понимаю, волнует всех в Ереване, не только в Ереване. Все очень боятся этнической чистки. Все очень боятся мести армянам, которые сейчас оказываются без защиты, гарантии безопасности которым никто, во-первых, не даст, а если кто и даст, то никто уже не поверит. Поэтому ходят упорные слухи о массовом исходе или, как минимум, массовой эвакуации.
Конечно, чем дальше, тем тяжелее отвечать на этот вопрос. Дело как бы движется к своему логическому концу, и я не думаю, что люди, которые сделали эту политику, не понимают эту логику, и иногда мне казалось, что даже как будто, включая и представителей Нагорного Карабаха, как будто в этом направлении все подталкивает. Я не думаю, что все кончено в этом плане, то есть исход населения, армянского населения, там уже это неизбежно, хотя очень сложно, конечно, и исторический опыт, и то, что никакая страна не сделала выводы после 44-дневной войны. Кстати, вот эта небольшая война или контртеррористическая операция, она произошла потому, что выводы не были сделаны. Та же риторика, те же требования. Поэтому многое будет зависеть от того, как поведут дальше участники, скажем, этих переговоров. Например, я сегодня опять читал из заявлений армянских политиков в Армении, что да, эти переговоры будут, но обязательно нужна какая-то международная гарантия, международное участие в этих переговорах. Понятно, изначально понятно, что Азербайджан это не принимает, это осложнение ситуации.
Борис, вопрос, мне кажется, по существу, потому что да, действительно, население Нагорного Карабаха чем дальше, тем больше становилось заложником Баку, но ведь и, если я правильно понимаю, и руководство Армении вело себя, ну, мягко говоря, двусмысленно, теряя время и делая ситуацию для карабахцев с каждым днем все хуже и хуже.
Начнем с того, что я не думаю, что на поведение карабахских армян, и в частности руководство, особенно в последнее время, оказывало влияние политика Еревана. Да? В основном все, что происходило в Нагорном Карабахе после 44-дневной войны, управлялось из Москвы посредством российских миротворцев. И не случайно, что и этот акт о капитуляции также подписан при непосредственном участии российского миротворческого контингента и его командования. И дальнейшие события, я думаю, также будут происходить скорее в формате Россия-Азербайджан, нежели с каким-то более-менее действенным участием самой Армении. Поэтому, я думаю, на эту ситуацию возможны изменения, хотя, опять же, они в данный момент маловероятны в Ереване, не будут действовать. Какое бы руководство ни было сегодня в Армении, оно не будет выступать против планов, которые одобрены в Москве. Но маленький шанс есть, что какие-то очень решительные шаги в направлении урегулирования ситуации предпримут Соединенные Штаты Америки и Евросоюза. И в этом случае у Никола Пашиняна будет больше шансов вмешиваться в ситуацию и продолжать свою линию на укрепление сотрудничества с Западом. Но, как мы понимаем, шансов на это очень мало. Поэтому сценарий будет продолжать писаться в Москве и в Баку. Как я утверждаю, с первого дня 44-дневной войны это всего лишь часть процесса разделения Южного Кавказа между Россией и Турцией и его изоляции от Европы. Здесь свои мотивы и интересы есть у Анкары, Москвы и Баку. Они могут быть разными, но в принципиальном вопросе они сходятся. Поэтому пока что все тенденции, я думаю, будут развиваться в этом направлении. И какой-то субъектности представителей Степанакерта или какого-то участия действенного со стороны Еревана ожидать.
Ариф, ну вот действительно остается впечатление, что Анкара, Баку и Москва сделали все. А для того, чтобы этому коллективу соавторов никто не мешал писать этот сценарий, о котором говорил Борис. А как вы думаете, как распределяются роли в этом коллективе?
Я думаю, что картина сложнее, чем просто вот эти три игрока на поле и все остальные, они как бы зрители. Нет, здесь активно пытались вести свою игру и, наверное, не совсем отчаялись. И европейские силы, скажем, роль Франции. Кстати, на мой взгляд, вот как раз Франция, понимая логику действий, куда ведет, все равно педалировала все эту ситуацию. А что касается именно вот эту тройку, тут я думаю, что не надо принижать роль Азербайджана. В том плане, что как была проведена вся эта дипломатическая работа, как сыграла на противоречиях взаимоотношениях, скажем, России и Еревана, России и Турции, и как-то смогла увязать все это так, что получила возможность проведения для этой операции. Я сегодня утром так случайно слушал одно из выступлений Ильхама Алиева, который говорил, что мы умеем терпеть и выждать тот момент, когда сможем более безболезненно решать эти проблемы. Поэтому я думаю, что да, Россия, противоречия между Россией и Турцией, интересы других стран, они были. Никто не думает, что они завтра могут исчезнуть. Или одна только вот эта история, то, что сейчас произошло сзади Карабаха, изменит их какой-то исторический подход или какие-то геополитические цели. Но мне кажется, что все это произошло еще потому, что Азербайджан очень осторожно смог сыграть как бы на этих противоречиях и интересах.
Ариф, как вы полагаете, тех договоренностях, безусловно, которые должны быть между Баку, Анкарой и Москвой, какие бонусы сейчас Москва может получить?
Москва что может получить? Это в первую очередь сохранить хотя бы те рычаги влияния в регионе, которые имел.
Каким образом?
Скажем, большая часть населения под контролем именно российских миротворцев, и, естественно, у них есть большие проблемы вот в данной ситуации, и Россия выступает в данном случае как бы гарантом решения их, понятна ли ситуация вот этих несчастных людей, которые оказались опять в этом капкане. Их однажды, если помните, буквально автобусами вернули назад, пообещали эти гарантии, строили дома, они жили, женились и так далее, и второй раз опять вещами собираются вот где-то в укрытиях. Когда мы говорили вообще о том, что будут ли жить, смогут ли жить там армяне и так далее, этот фактор тоже надо учитывать. То есть это не то, что не только решает Азербайджан или Армения или Россия, будут они останутся или нет, поверят ли эти люди, захотят ли они второй раз допустить возможность переживать вот все это такое, тоже под большим вопросом. Почему я об этом больше говорю? Потому что сможет ли Россия свои какие-то большие цели осуществлять и насколько далеко идущими будут эти цели в данной ситуации, будет зависеть от того, как и в каком формате карабахские армяне останутся там и продолжат свою жизнь. Мое мнение, я думаю, что Азербайджан заинтересован в этом по многим факторам, и в том числе даже личностным фактором руководителя, я имею в виду, но насколько заинтересованы будут в этом уже другие стороны, и можно ли будет это обеспечить без конфликта. Потому что, скажем так, для того, чтобы Россия получила то, что хочет, нужен конфликт. Иначе она просто необходимость отпадает в случае.
Борис, я читал ваш сегодняшний пост о том, что это конец армянской истории в Карабахе, если я правильно понял этот пост. Вы действительно представляете себе такой массовый исход десятков тысяч человек и с человеческой точки зрения, и, я извиняюсь за цинизм, с логистической?
Я вначале хотел бы быть ясным. Я ни в коем случае не принижаю роль Азербайджана во всей этой повестке, которая реализуется в последние годы. Просто позиции Азербайджана и Турции, они консолидированы, поэтому как бы можно говорить о едином подходе к проблемам. И эта консолидация, она, я думаю, носит долгосрочный характер, в отличие от партнерства с Россией, которое ситуативно. И, скажем, дальнейшее участие России в формировании геополитических реалий в нашем регионе будет зависеть от того, будет ли она слабеть, как рассчитывают в Баку и Анкаре, или найдет в себе возможные ресурсы усиливаться. Поэтому ситуация очень остается очень динамичной, и как все будет, скажем, через даже ближайшие 2 года, очень трудно сегодня предсказывать. Что касается исхода армян, то я думаю, что можно смело говорить о десятках тысяч людей, которые покинут Нагорный Карабах. И если это будет не полная этническая чистка, даже в мягкой форме, то это, безусловно, будет деарменизация региона. Под этим я имею в виду, что если даже останутся какие-то люди с этническими армянскими корнями, то они достаточно быстро будут утрачивать какие-то черты своей идентичности. И поэтому говорить, если ничто не изменится, как я уже говорил, серьезным образом в течение ближайших 2 лет, говорить, да, об армянском Нагорном Карабахе можно будет только в прошлом.
Тогда продолжим ту тему, которую вы перед этим затронули. А какие бонусы может получить теперь с точки зрения давления на Армению Москва? А что теперь, ну, условно говоря, скажет Путин Пашиняну?
Ну, для меня дальнейшая повестка в Пекин или ближайшие шаги представляются достаточно ясными. Первый, наверное, шаг – это реализация предложения, которое уже прозвучало из Москвы, о дислокации российских военных на армяно-азербайджанской границе и их решающая во многом роль в дальнейшем процессе демаркации и делимитации границы, которая будет происходить, если этот план будет реализован больше исходя из интересов и условий Азербайджана, нежели интересов и условий Армении, и установление уже де-факто контроля со стороны ФСБ над границей между Армении и Ираном, соответственно, контроль также над теми коммуникационными направлениями, которые так или иначе, я думаю, будут реализовываться, вопрос только во времени. Это будет, конечно, серьезнейший удар по суверенитету Армении, поскольку геополитических козырей у Еревана остается очень мало, и это может быть один из последних, которого он может лишиться. Поэтому я думаю, мы можем объяснить и попытки Николы Пашиняна в последние недели все-таки привлечь внимание в регион Соединенных Штатов Америки и их западных союзников. В какой форме это может быть сегодня, гадать очень сложно, но я думаю, единственный шаг, который на данном этапе практически возможен, это какое-то участие Запада в более не менее организованной эвакуации армянского населения из Карабаха. Если под этим подпишется США и Евросоюз, что тоже очень сомнительно, то какое-то их присутствие и дальнейшая роль в регионе может и состояться. Если же и в этом Запад не будет участвовать, и все будет отдано на откуп России, то, конечно, тот сценарий, который я описал, он будет работать в ближайшей перспективе. А дальше, как я уже отметил, динамика вообще геополитических процессов может очень многое менять.
Борис, я только хотел уточнить. Эвакуация или исход? Эвакуация предполагает возвращение.
Если речь идет об организованном процессе, то я бы это называл эвакуацией армянского населения из Нагорного Карабаха на территорию Республики Армения. Исход, наверное, будет правильно применять, если это будет такой стихийный и панический характер носить.
То есть все-таки вы не предполагаете, что эти люди просто как после первой войны уйдут, чтобы вернуться? Это уход навсегда?
Да, я думаю, уговорить их вернуться обратно можно будет только при критическом изменении общего расклада. Второй раз поверить, что кто-то будет защищать, как в случае с 2020 годом, российские миротворцы, людям будет очень сложно.
Алиф, наверное, это действительно самый главный вопрос. Я, наверное, завершу им нашу беседу. Из какой все-таки стратегии, по-вашему, исходит руководство Азербайджана? Из той стратегии, которую сейчас описал Борис, что за капитуляцией последует вот этот исход или эвакуация и деармонизация Карабаха? Или все-таки действительно все-таки программа реинтеграции будет иметь какой-то смысл?
Ни Азербайджану, ни его руководителю совершенно не нужно в тот момент, когда он уже почти решил очень давнюю проблему, еще услышать какие-то обвинения в исходе или этнические чистки и так далее. Такой большой проблемой с проживанием армян в этой зоне, чтобы пойти на такие жертвы, да, политические жертвы. Поэтому я думаю, что когда азербайджанское руководство заявляет о реинтеграции, это не просто тезис, это не просто лозунг, хотя там вопросов много, конечно, внутри пустот много, в которых надо разбираться, но другое дело, действительно, насколько это осуществимо. То есть выгонять их никто не будет, но останутся ли эти люди, это тоже большой вопрос. Еще, в конце концов, там действительно это население, в основном население выросло уже, которое никогда не видело азербайджанского, скажем, начальника азербайджанского, не подчинялось Азербайджану и так далее. И, может быть, это вообще неприемлемо большинству. И потом опыт, люди боятся за свою жизнь, можно это понять. Поэтому я думаю, что когда Азербайджан заявляет и говорит об этом, это позиция, и позиция, ему не нужно сегодня устраивать какие-то вот такие политические какие-то вот акции, которые, да и сегодня, и на будущее, это может быть серьезной проблемой.
С руководителем Бакинского пресс-клуба Арифом Алиевым и экс-руководителем Ереванского пресс-клуба политическим аналитиком Борисом Новосардяном за некруглым столом беседовал Вадим Дубнов.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Война и последующая капитуляция властей Нагорного Карабаха остаются в центре внимания жителей Южной Осетии. В самопровозглашенной республике с тревогой и сочувствием следят за судьбой армянского населения Карабаха. Для Цхинвали Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. Примечательно, что юго-осетинское руководство хранит молчание о событиях в Нагорном Карабахе. Зарина Санакоева расскажет больше.
Первое, что бросается в глаза в течение последних трех дней, это молчание властей Южной Осетии. Все официальные лица, начиная с президента и заканчивая депутатами, не сказали ни слова о драматических событиях, которые разыгрались в Нагорном Карабахе. Это вызвало недоумение и возмущение в обществе и в социальных сетях. Хотя в эти дни республика отмечала важные праздники, в День республики и День государственного флага, ситуация в Карабахе не из тех, на которые можно было просто закрыть глаза или реагировать с опозданием. Для Цхинвала Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. Руководство двух республик традиционно поддерживало близкие отношения. Бывший сотрудник администрации президента, блогер Суслан Джусоев, считает, что отсутствие политической реакции от официоза не представляет проблемы. Однако Цхинвалу следовало выступить хотя бы с заявлением гуманитарного характера и призвать стороны к прекращению боевых действий. Что касается аналогии с Южной Осетией, Джусоев считает, что произошедшее в Нагорном Карабахе не может повториться в республике.
На самом деле ситуации у нас изначально были очень разными, и прямых аналогий я бы сейчас тоже проводить не стал, потому что их нет. Понятное дело, что произошедшее в Карабахе, то есть его фактическая ликвидация и поглощение Азербайджаном меняет региональную ситуацию, меняет региональные расклады в долгосрочном отношении. Но на самом деле в плане задач, которые стоят перед Южной Осетией, и целей, которых мы должны достичь, мало что поменялось. Нам по-прежнему нужно укреплять свою государственность, вот сконцентрироваться на этом, укреплять свою обороноспособность, развивать экономику. Изначально, если ставить себя в слабое положение, то ничего хорошего, понятное дело, не случится, потому что слабость провоцирует. Поэтому нам нужно просто продолжать двигаться и работать на свое будущее.
Все собеседники в Цхинвале подчеркивают, что события в Карабахе для Южной Осетии должны в первую очередь стать толчком к развитию собственной государственности и обороноспособности. Депутат парламента Давид Санакоев напоминает, что в отличие от Карабаха, Южная Осетия признана Россией, с которой заключены договора о взаимопомощи. При этом он обращает внимание, что это хоть и надежный, но единственный гарант безопасности.
У нас единственным гарантом на сегодняшний день безопасности является это российское военное присутствие на нашей территории на основании договоров, которые у нас есть с Российской Федерацией. О взаимной помощи, в том числе и в вопросе обороны и безопасности. Вот это единственная гарантия, которая у нас есть. Других гарантий у нас нету. Необходимо делать выводы и более пристальное внимание уделять тем вопросам, которые жизненно необходимы для нашей страны.
Все собеседники в Цхинвале начинают разговор с мыслью о простых жителях Нагорного Карабаха, которым приходится испытывать на себе все ужасные последствия произошедшего. Бывший глава аппарата правительства Южной Осетии Алан Джусоев с сожалением говорит о том, что земля, которая досталась карабахским армянам ценой тысяч человеческих жертв, отдана росчерком пера. Он признает, что неизбежны параллели между Карабахами и Южной Осетией, называет их неуместными.
Но сравнивать вот эти ситуации, это неуместно. Нас признали. В политическом смысле у нас в Российской Федерации ничего не поменяется. У нас есть межгосударственные договоренности, есть договоренности в сфере безопасности. И это фундаментальные вещи, на которых мы держимся сегодня вместе с актом провозглашения независимости нашей и днем провозглашения республики. То есть это очень важная вещь для Южной Осетии, по крайней мере. Я сейчас даже не знаю, там не буду сравнивать. Другой разговор, что нам нужно состояться как государству, и нам надо стать самодостаточными. В тех возможностях территориальных, человеческих, финансовых, в тех ресурсах, которые есть у Южной Осетии, мы должны стать максимально самодостаточными.
Говорит Джусоев. Уверенность экспертов в том, что присутствие российских военных баз гарантирует безопасность Южных Осетин, не разделяет жительница Цхинвала, член армянской общины Элла Вагимова. По ее мнению, аналогии с Южной Осетией очевидны.
Вспоминая события 91-92 годов, когда два раза мы были, будем называть вещи своими именами, мы были преданы Москвой. Вспоминая эти события, ты уже ни в чем не уверен. Усиленные разговоры об открытии дороги через Южную Осетию из Грузии в Россию, это очень напрягает. Разговоры официальные происходят без участия, абсолютно без участия Южной Осетии. Это как-то очень странно, учитывая ситуацию сейчас в Карабахе. И вообще, учитывая все, что происходит сейчас в мире, нет уверенности. Нет уверенности в завтрашнем дне.
Речь идет о заявлении, которое было сделано после заседания российско-грузинского делового совета, который собрался во Владикавказе 19 сентября. В частности, было предложено открыть дорогу через Южную Осетию. Представителей республики на встрече не было, что возмутило жителей Южной Осетии. Впрочем, немного разрядило всеобщую обеспокоенность событиями в Карабахе поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина на имя Алана Гаглоева в связи с Днем Республики. В ней говорится, что, цитата, «Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития». Конец цитаты. Зарина Санакоева специально для Хакавказа. Схинфал.
За стремительным развитием боестолкновений в Нагорном Карабахе пристально следили в Абхазии. И дело не только в схожести исторических судеб самопровозглашенной республики, но и в том, что в Абхазии проживает многочисленная армянская диаспора. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Тревожные вести, начавшие поступать из Нагорного Карабаха, не могли не взволновать жителей Абхазии. Есть любопытное совпадение в датах. 14 августа 1992 года о всеобщей мобилизации объявили как абхазское руководство после вторжения в Абхазию войск Госсовета Грузии, так и Президиум Верховного Совета НКР для оказания сопротивления Азербайджану. Войскам. Это совпадение лишний раз подчеркивает синхронность борьбы, которую абхазские и нагорно-карабахские сепаратисты, в кавычках, вели в начале 90-х годов против своих метрополий. Вот почему в нынешнем августе, когда в Абхазии отмечался в очередной раз День добровольца, и кое-кто в соцсетях посетовал на то, что из Нагорного Карабаха не было добровольцев, в ответ им высказали недоумение. Надо, мол, немного ориентироваться в происходящем вокруг. Ведь и там вели свою войну за выживание и независимость. И с таким же успехом могли бы упрекнуть жители Абхазии, что они не поехали добровольцами в НКР. Впрочем, во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года армянская община Абхазии отправляла в НКР не только гуманитарную помощь, но и отряд добровольцев, который, однако, не успел вступить бои из-за заключенного мирного соглашения. Некоторые наблюдатели, анализируя итоги Второй Карабахской, называли ее не точкой, а запятой. И дальнейшие события действительно все яснее показывали, что Азербайджан стремится к окончательному решению карабахского вопроса. В кавычках, абхазский блогер и общественный деятель Тингиз Джопо написал в Фейсбуке пост, который читатели без сомнения восприняли или как вызваны сообщениями из НКР. Война – это политика, но другими, еще более отвратительными средствами. Война – это апофеоз невежества всех и каждого. Каждый раз в мире, когда где-то начинается война, все достижения мировой цивилизации, ее культурный, технологический и нравственный прогресс обесценивается и превращается в лицемерную пыль, лишенный смысла песок – под ногами мелких уродливых политиков. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось с блогером сразу после этого и попросило поделиться мыслями о происходящем на Нагорном Карабахе и том, как оно может отразиться на будущем Абхазии. Джопо сказал:
с учетом того, что происходит сегодня вообще вокруг нас, никакие международные договора, никакие международные соглашения, никакие заявления о долгосрочных сотрудничествах, о братстве, не стоит на них надеяться. Нужно всегда надеяться на себя, на собственные силы, потому что в межгосударственных отношениях нет вообще таких категорий, которые часто туда пытаются втолкнуть там, сестры, братья, старшие братья, младшие братья. В политике таких категорий нет. Там есть интерес, и с учетом общности интересов возникают союзы, эти союзы недолговечны, и как только интересы пропадают или меняются, с учетом нашей ситуации, мы должны всегда думать о том, ну, на мой взгляд, что надо рассчитывать на собственные силы всегда. Надеяться тем более на документы, на бумагу и чернила. И как бы они помпезно не подписывались, мировая история знает миллионы примеров того, что ни одна бумага не остановила
ничего не останавливает она. Она существует до тех пор, эта бумага, пока это соответствует интересам более сильной стороны.
Говоря о возможных перспективах дальнейшего с учетом соотношения сил противостоящих сторон, Джо По сказал:
какой бы компромисс там ни был, очень сильно сомневаюсь, что армянское население останется там. Азербайджан рано или поздно, политика Азербайджана приведет к тому, что это население превратится в беженцев, их выдавят с этих территорий. Определенный объем ненависти у них друг к другу есть, и этим людям, которые там останутся, будет крайне сложно.
Наш разговор состоялся в первой половине дня, а во второй абхазские интернет-пользователи уже обсуждали распространившуюся информацию об объявленной капитуляции армии обороны НКР. Вот типичные комментарии. Сочувствую вам, карабахцы, искренне, от всего сердца. Справедливости нет. Так сложилось, что нефть сильнее жизни, мира и человечности. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Самопровозглашенной республике Нагорный Карабах посвятил и свой традиционный блог наш постоянный автор из Тбилиси Тенгиз Аблотия. Анализируя капитуляцию Карабаха, он пытается найти в ней что-то оптимистичное для Армении. Получается, не очень.
В настоящее время все мы являемся свидетелем исторической драмы, о которой впоследствии будут снимать фильмы и писать книги. Драма эта локальная и касается небольшого региона, однако от этого она не становится менее яркой и запоминающей. Сегодня-завтра будет закрыта история существования армянского Карабаха. Сотни лет проживания армян на этой территории уходят в прошлое. Думаю, мало у кого есть сомнения по этому поводу. Официальный Баку заявляет о намерении интегрировать местное армянское население в правовое поле Азербайджана, обещает гражданство, нормальное обращение, соблюдение прав человека и все остальное. Очень возможно, что планы такие действительно есть, и официальный Баку впрямь хочет интегрировать армян в свою страну. Однако, вероятно, ни у кого нет иллюзий, и все, кто хоть немного разбирается в ситуации, прекрасно понимают, никакой интеграции армян в состав Азербайджана не будет. Никакие стратегии и красивые документы не будут воплощены в реальность. В действительности же армянский Карабах доживает последние дни. Массовый исход населения закончится через некоторое время, и в опустевшей некогда Нагорно-Карабахской республике не останется ни одного армянина младше 90 лет. Рад был бы ошибаться, но весь мировой опыт об этом говорит. Когда злоба копится годами, а ненависть столетиями, ее не исправить интеграционными проектами. Между армянами и азербайджанцами крови и ненависти выше крыши. У каждой из сторон своя история и своя точка отсчета. Сегодня армяне говорят о том, что война как способ решения проблем неприемлема и что ни одна военная победа не стоит слезы ребенка. Золотые слова, конечно, кто бы спорил, но, похоже, мало кто вспоминал эти прописные истины в начале 90-х, когда армянские вооруженные силы брали город за городом. 800 тысяч азербайджанцев вынуждены были покинуть свои дома. Можете представить себе масштаб бедствия. 800 тысяч человек. Теперь в аналогичной ситуации оказались армяне. Правда, слава богу, в значительно меньших масштабах. В настоящее время беженцем могут стать 40 тысяч карабахских армян. Круговорот насилия не просто остановить, но, судя по всему, теперь ему настал конец. Баку не будет сильно возражать против того, что карабахские армяне, периодически создававшие проблемы, релоцируются куда-нибудь в более безопасное место. Не то, чтобы их к этому будут напрямую подталкивать, но и особо рьяно возражать не станут. Как говорится, баба с возу кобыле легче. Выглядит это не очень красиво и гуманно, но для истории человечества, как минимум на протяжении 10 тысяч лет, нормальная практика. В общем, с Арцахом все понятно, его просто нет и больше не будет. Отыграть назад и повторить армянский триумф начала 90-х годов не получится. Армянское общество на протяжении десятилетий убедило себя в том, что причиной военных побед того периода стало то, что армяне хорошие воины, а азербайджанцы сплошные торговцы тюльпанами, не умеющие воевать. Правда же заключается в том, что азербайджанцы потерпели унизительное поражение не из-за того, что слишком рьяно продавали цветы у станции московского метро, а потому что их страна находилась в состоянии коллапса государственности и смуты. У Азербайджана были очень тяжелые, кровавые и хаотичные 90-е. Одни из худших на постсовке. Хуже только в Грузии и Таджикистане. Однако это время безвозвратно ушло. Армения больше не может рассчитывать на то, что Азербайджан вдруг почему-то снова превратится в Сомали, и потерянные земли можно будет отвоевать. Окно возможностей закрылось и вряд ли когда-нибудь откроется. Баку больше никогда не будет таким слабым, как в начале 90-х. С Арцахом все ясно, с Азербайджаном тоже. Баку удалил жажду мести, отвоевал все свои земли, решил все свои территориальные проблемы, если не навсегда, то надолго. Ильхам Алиев обеспечил себе пожизненное и неоспоримое правление, а также посмертные памятники в каждом, даже самом захудалом селе. А вот с Арменией все гораздо сложнее. Тяжелый кризис идентичности, который начался в 2020 году после Второй Карабахской войны, не только никуда не делся, но и углубился. 28 лет армяне привыкли чувствовать себя триумфаторами, нацией-победителем, и эта самооценка понятным образом тешила национальное честолюбие. Теперь весь этот искусственно сформированный мир обрушился, и Армения вернулась туда, где была до начала 90-х годов. Теперь она снова маленькая страна, затерянная в скалистых горах, на стыке Персии и Османской империи, абсолютно незащищенная и тотально уязвимая, брошенная на произвол судьбы единственным защитником и гарантом, который сейчас слишком занят своей войной и не намерен портить отношения с чрезвычайно важной для себя Турцией. В армянском обществе что-то сломалось, какой-то механизм, который позволял ему десятилетия быть спаянным, готовым к испытаниям и невзгодам. Такое ощущение, что армяне просто устали от собственных представлений о своем величии, и теперь им хочется просто пожить своей жизнью и построить нормальную человеческую страну. Не для Тиграна Великого, не ради христианства, которое они приняли первыми, не для Наполеона, который был скрытым армянином, а всего лишь для себя. Иначе невозможно объяснить то олимпийское спокойствие, с которым они наблюдают за уничтожением, по сути, второго армянского государства, хоть и непризнанного. Даже на акции протеста выходит не более нескольких тысяч человек, и это в Ереване, который видел по 100 тысяч человек на центральной площади. Совершенно не ясно, что будет во внутренней политике Армении. Останется ли Пашинян, или его свергнут военные, так как надежд на гражданскую революцию нет. Оппозиция уже 3 года не может собрать сколь-нибудь большое количество сторонников для мирной смены власти. С внешней политикой все еще более туманно. По идее, потеря Карабаха рвет последнюю пуповину, которая связывала Армению с Россией. Зачем теперь армянам терпеть кремлевский гнет, если толку от него никакого? Теоретически сейчас самое время, не оглядываясь, идти на Запад, понимая, что терять уже нечего. Но то чисто теоретически. Практически Армения привязана к России таким количеством нитей и уз, что их разрыв приведет к полному экономическому обвалу на ближайшие год-два. Хватит ли у армянского общества мужества пойти на этот тяжелейший шаг? Вопрос спорный. А ведь еще ничего не закончено и с Азербайджаном. Скоро будет вторая серия. Теперь уже про Зангезурский коридор, который Баку твердо намерен получить. А значит, сильный покровитель в любом случае нужен. В общем, все туманно и непонятно. Бумеранг, запущенный в 90-е годы, вернулся и ударил по поколению, которое в то время еще даже не родилось.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
В завершение программы время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии».
Здоровье Рамзана Кадырова, конфликт в спецназе «Ахмат», суд над женщиной-военнослужащей из Кабардино-Балкарии и очередная атака беспилотника в Краснодарском крае. Об этом и не только в 150-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Рамзану Кадырову на этой неделе вновь пришлось доказывать, что он жив и все еще способен занимать пост главы Чечни. Все началось вечером 14 сентября, когда оппозиционный телеграм-канал НИИСО без указания источника информации написал, что Кадыров находится в коме. На следующий день о том же, со ссылкой на неназванные источники в чеченской диаспоре, сообщило украинское издание «Обозреватель». Вскоре о тяжелом состоянии здоровья главы Чечни написали и другие украинские СМИ, уже со ссылкой на данные Главного управления разведки страны. Кадыров сначала игнорировал эти сообщения. В его телеграм-канале продолжали выходить заготовленные посты и видео, что только множило подозрения. Где находился в это время сам глава Чечни, оставалось неизвестным. 17 сентября он опубликовал запись, предположительно, с прогулки в Грозном, и это стало его первым личным видео за 2 недели, обратило внимание российское издание агентства. Снимая себя на телефон, глава Чечни рассказал, что выполнил свою норму ходьбы в 11 километров, а в подписи пожелал всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок.
Так что занимайтесь спортом.
В это время СМИ обратили внимание, что бизнес-джет, который связывают с главой Чечни, с начала сентября трижды летал в Москву. В последний раз 15 числа. А телеграм-канал ВЧК ОГПУ, предположительно связанный с российскими силовиками, написал, что на территорию Центральной клинической больницы управления делами президента съезжаются иномарки с чеченскими номерами, и что некоторые из них числятся за высокопоставленными чиновниками из республики. Наконец, вечером 20 сентября в телеграм-канале Кадырова появилось новое видео, призванное доказать, что он жив. На кадрах глава Чечни сидит в палате у койки его малоизвестного дяди Магомеда Кадырова, держа его за руку. Как утверждается, запись сделана в той самой ЦКБ управления делами президента. Человек в медицинской одежде на камеру называет предполагаемую дату съемки.
Пациент у нас уже 2 недели. Динамика за время наблюдения положительная.
Сколько еще держать?
Ну, сегодня 20 сентября, ну, примерно еще 2 недели.
«Я жив и здоров, и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха», – вопрошает Кадыров в подписи к публикации с видео. Слухи о тяжелой болезни Кадырова появились еще в феврале 2023 года. Тогда об этом заявил его давний политический оппонент Ахмед Закаев, один из лидеров Ичкерии. В марте, со ссылкой на единственный источник все того же Закаева, немецкий таблоид Bild писал, что у главы Чечни якобы серьезные проблемы с почками, и что из-за этого к нему в Грозный прилетал врач из Объединенных Арабских Эмиратов. О неком серьезном заболевании Кадырова в конце марта со ссылкой на собственные источники также писала «Новая газета». По информации издания, на протяжении нескольких лет здоровье главы Чечни не давало видимых поводов для беспокойства, но с июня 2022 года его состояние резко изменилось. Последнее утверждение косвенно подтверждают фотографии Кадырова, как в его аккаунтах в соцсетях, так и те, которые публиковало государственное агентство ТАСС. Несмотря на одутловатость лица и заторможенность речи на некоторых обращениях, 46-летний Кадыров неоднократно отвергал слухи об ухудшении его состояния. В марте глава Чечни утверждал, что он здоров и полон сил, занимается спортом и ездит в горы. В июле, после появления новых неподтвержденных сообщений о том, что Кадыров якобы находится при смерти, он появился на видео вместе со своим приближенным Адамом Делимхановым о гибели или ранение которого перед этим писали украинские СМИ.
Так что мы живем, потихоньку живем, хлеб живем, если что. Интересная жизнь. Жизнь вообще интересно бывает, когда бывает короткое этого. Поэтому долго жить мы все равно не хотим.
Возвращаясь к последнему комментарию Кадырова о том, что он жив и здоров, еще раз остановлюсь на заданном им же вопросе. Почему в случае его болезни должна подниматься шумиха? На это еще в понедельник в эфире телеканала «Настоящее время» дал исчерпывающий ответ российский правозащитник Александр Черкасов.
Все это соответствует роли Кадырова в нынешней чеченской стабильности. Стабильности в том смысле, что это система, которая подстроена под одного человека и держится на присутствии этого одного человека. Поэтому его противники так ждут его смерти, считая, что все посыпется. Именно поэтому его сторонники собираются рядом, потому что от того, кто будет рядом, зависит, а что будет дальше.
Пока в СМИ и соцсетях обсуждали слухи о состоянии здоровья Кадырова, в чеченском спецназе «Ахмат» произошел новый конфликт. Детали придал огласке Абти Алаудинов, командир этого подразделения, входящего в состав Росгвардии. Он опубликовал голосовое сообщение бывшего наемника ЧВК «Вагнер» с позывным «Линза». Тот утверждает, что в «Ахмате» происходят конфликты на национальной почве.
Было 2 боестолкновения, короче, русских с бородатыми, прям с чеченами, на Бахмуте. Они всех русских, короче, в мясорубку вперед закидывают. А сами за спиной стоят, как заградотряды эти бородатые. Мужики не вывезли, короче, развернулись. И бой, короче, 2 боя было против бородачей. 50 на 50 друг друга положили, короче, такие дела. Командование говорит, вообще никакого, беспредел полный. Там бородачи, как мафия двигается, короче.
Алаудинов назвал автора этого обращения тварью, а его поступок фейковым вбросом и свинским поведением. При этом он подтвердил, что после мятежа Евгения Пригожина и подавления ЧВК «Вагнер» летом этого года существенная часть бывших наемников оказалась именно в Ахмате. Адвокат Алаудинова тем временем обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело за дискредитацию подразделения из Чечни, о чем сообщило госагентство ТАСС. Из Украины регулярно поступают неподтвержденные или частично подтвержденные сообщения о перестрелках между кадыровцами и другими подразделениями российской армии. Например, в августе сообщалось о конфликте с применением оружия и жертвами в оккупированном селе Урзуф Донецкой области. Вскоре Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о перестрелке между бойцами армии России из Чечни и Дагестана в оккупированном поселке Михайловка Запорожской области. С обеих сторон, по данным Киева, тогда погибли 20 человек и еще 40 были ранены. В Москве, Грозном и Махачкале эти сведения публично не комментировали. О предполагаемом использовании кадыровцев в качестве заградительных отрядов неоднократно сообщалось, начиная с конца марта прошлого года. Об этом заявляли в Службе безопасности Украины и воюющие за ВСУ сторонники Ичкерии. Апти Алаудинов – один из главных представителей кадыровской Чечни на российских федеральных каналах. В его отношении действуют международные санкции. В Украине подразделение «Ахмат» подозревает в убийствах мирных жителей.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.